Тебе указали путь, Матфей Сидорти. Тебе решать. Весенним теплым днем, ясным и безоблачным, когда уже почти высохли лужи, оставленные половодьем, когда прилетели птицы и проснулись все мелкие лесные обитатели, Матфей Исидорти вышел из ворот монастыря Бервина. Вышел не просто так, а с изрядно пухлым заплечным мешком. Тяжелый груз, но зато в нем убористые копии всего, что потребно вступающему на опасный и зыбкий путь охоты за демонами. Книги с собой не унесешь, слишком тяжелы. И слишком много их было. Хотя расставаться с ними жалко было до слез. Всю долгую-долгую зиму Матфей готовился. Не торопясь, но и не мешкая, выполнял работу, но главное, копируя себе мелким почерком самое важное. Трудился он, как одержимый. Сперва клирик опасался отца Сулиме, не станет ли тот придираться. Однако новоиспеченный отец-библиотекарь, видя рвение младшего, лишь благодушно кивал. Книга-хранилище содержалась в образцовом порядке. Писцы трудились, заданные уроки исполнялись, необходимые братья и фолианты переписывались исправно. К весне собраны необходимые выписки и копии. Небольшой припас, чтобы, как велел неведомый автор сил до древних, не тратить зря силы, пока не доберешься до самой пущи. Два добрых ножа. Немного денег, позаимствованных из монастырского сундука, чуть-чуть, дабы отец-настоятель не сразу бы заметил недостачу. Вышел Матфей, ни от кого не прячась, мол, иду на весенний торг прикупить чернильных красок и иного писчего припаса. До большой ярмарки ходу два полных дня. Хватится Матфея самое меньшее через седмицу, а он за это время ого-го сколько отмахать успеет. Карты перечерчены, где надо увеличены, дополнены подробностями, сведены вместе. Дни пути просчитаны, приметы заучены. Удивительное дело. Раньше Матфей думал, вот стану уходить, поджилки затрясутся, потом покроюсь, от страха еле живой, а оказалось все куда проще. Вышел и вышел. Назад не обернулся. Дорога впереди, весь мир на ладони. А в монастыре? Монастыри от него не уйдут. На ночлег в любой обитель попрошусь, если надо, на плиту с три короба. Пока они весь Бервина пошлют, да пока оттуда ответа дождутся. Нет, тут же поправился он. На другие монастыри да обители рассчитывать нечего. Нет их, и все тут. Одна дорога, один путь. 42 дня. 42 дня пути до сердца Беймарнской пущи. Матфей за зиму испытал себя строгим постом. Настолько строгим, что сам отец-настоятель почтил его беседой, мол, негоже, брат, так сурово обеты блюсти. Силы праведные не желали, дабы их верные слуги ходили шатаясь, аки тени бестелесные. Нет, он не повернет назад. Но он и не станет без нужды себя изнурять. Твердость духа не только лишь в том, чтобы терпеть безропотно голод и холод, страх и ужас. Ни один лишь нищий, бесприютный бродяга, которому некуда отступать, способен выдержать бой с демонами. Он, Матфей Исидорти, готов это доказать. Измеренные лиги, мосты, дорожные заставы и постоялые дворы. Все исчислено и сосчитано. Матфей каждый вечер тщательно записывал пройденное и оставшееся, что из примет оказалось верным, что нет. Нельзя сказать, что на пути ему встретились какие-то невероятные приключения. Где удавалось, он приставал к большим купеческим караванам. Там с почтением принимали молодого ученого-монаха, а когда он еще скромно отказывался от обильных трапез, мол, не позволяют данные обеты, на него начинали смотреть чуть ли не как на святого. 10 дней, 15, 20. Простые мысли, простые слова. Скромная еда, убогий ночлег. Матфей не вспоминал о Бервине. Сделано и сделано, и теперь оставалось лишь испытать себя самым главным, без чего само бытие становилось совершенно бессмысленным. На 30-й день кончились торные широкие тракты. Матфей шагал узкой дорогой от селения к селению. Мимо вовсю зеленеющих полей и стад, выгнанных на свежую траву после долгой и полуголодной зимовки. Даже здесь, на юге, народ жил скудно. Урожай приходилось снимать до осенних дождей. Колос не успевал набрать полновесности. Монаха провожали почтением, снимали шапки, кланялись. Слуги праведных сил, похоже, были тут нечастыми гостями. Матфей кивал в ответ, раздавал благословения и шел себе дальше. Даров не принимал. Драконьи горы поднимались все выше. Теперь идти стало совсем легко, уж точно не собьешься. Дорогу к Беймарнской пуще местные показывали охотно, хотя и присовокупляли, что сами туда не ходят. Ни к чему, мол, места там дурные, отче. Почему дурные, Матфей не спрашивал. И так понятно. Простолюдины звериным чутьем близких к природе существ ощущают присутствие сил, им непонятных и оттого еще более страшных. Правда, демоны не покидают пределов леса, иначе тут, конечно же, не осталось бы ничего живого. Сороковой день. Горы закрыли полнеба, густые леса у их подножия протянулись, насколько хватало огляду. Беймарнская пуща лежала прямо перед Матфеем, темная, затаившаяся, ждущая. Что ж, пришло время вспомнить все, что написано в силах до древних. Самое главное в Чищобе не плутать и не петлять, но здесь очень помогали горы, их видно отовсюду. Теперь Матфей шел, сторонясь ключей и ручьев, позволяя себе лишь считанные глотки воды. Жажда нужна будет, когда, одолев самых младших демонов, ему потребуется сила для схватки со старшими, а для этого нужна способность утолять голод и жажду совсем иным путем, чем он привык. На 43-й день, точности как и рассчитывал, даже просто удивительно, Матфей достиг заветной котловины. Словно кто-то провел незримую черту, вспомнились ему слова из древнего трактата. Живые деревья, высокие, раскидистые, поросшие зеленым или серым, но обычным мхом, подлесок на чуть более чистых местах, ранние грибы, лесные цветы, танцы мошек в пробивающихся сверху лучах, деловитые хлопоты муравьев под ногами, муравьев обычных, рыжих и зрячих, кстати, весьма кусачих. Перед Матфеем лежал сухой овраг. На одной стороне живой лес, мрачноватый, но обычный, на другой — мертвый. Высятся огромные ноги и костяки деревьев, листьев давно нет, зияют глубокие дупла, сучья обломаны, седой мох ползет по остаткам коры вверх, но нигде нет гнили. Стволы словно окаменели, коричневое и бурое сделалось светло-серым, почти что белым. Казалось, перед Матфеем лежит снежная пустыня, но нет. Просто все утратило естественные краски, посидело, подобно старикам. Легкий тончайший пепел вздымался при каждом его шаге, точно он шел через громадное пожарище. Но и там, где пламя выжгло все живое, рано или поздно сквозь золу с остывшими углями пробивается новая поросль, а здесь все сгорело раз и навсегда. Матфей оглянулся. К живому лесу тянулась цепочка его следов, словно по снежной целине. В горле пересохло. Рука сама сняла с пояса флягу. Последние глотки воды, последние капли. Это хорошо, это правильно. Ему нельзя надеяться на принесенное с собой. Только то, что он сможет найти в этом проклятом месте, иначе нечего было и тащиться сюда. Первый муравейник попался ему довольно скоро. Черные муравьи среди седого и серого, их мудрено не заметить. Суетятся, словно обычные лесные жители, так сразу и не скажешь, что лишены зрения. Матфей не стал останавливаться. Ни есть, ни даже пить он еще не хотел, весь обратившись вслух. В лесу все равно видишь лишь то, что у себя под носом. Мертвый лес не молчал. Переговаривались где-то в отдалении скрипучие голоса, что-то хрустело и щелкало у бывшего клирика над головой. Матфей брел почти наугад, ведь теперь, в общем, нет большой разницы, куда направиться. К вечеру жажда стала почти нестерпимой, а вот голод так и не проснулся. Оно и хорошо. Матфей без труда нашел очередной муравейник, помедлил, глядя на дружную работу черных шестиногих трудяг, и решительно сунул руку в самую их гущу. Сунул и едва не взвыл от боли. Обитатели муравейника отважно защищали свой дом и не собирались сдаваться без боя. Скрипя зубами, Матфей вскинул облепленную черными муравьями ладонь и решительно припал к ней ртом, слизывая твердые шевелящиеся комочки.